говорил сегодня в наши сердца через голоса наших девушек, наших сестричек. Начну я свою проповедь сегодня с такой интересной истории. Во сколько Леша дают права в Америке? 16, да? История это об одном парне, тинейджере, который, достигнув 16-летнего возраста, подошел к своему папе, верующему человеку, скорее всего, может быть, пастору, и говорит: «Папа, тебе не кажется, что я уже созрел для того, чтобы мне купить машину?» И папа говорит: «Ты знаешь, сынок, мы поговорим об этом, но у меня только к тебе несколько условий. Первое условие – это то, что ты улучшишь свои оценки в школе. Второе – это то, что ты регулярно будешь читать Библию, будешь ходить в церковь. И третье – если ты сбреешь вот эту вот растительность, которая у тебя на бороде». Сын согласился, и в течение месяца он сделал практически все эти условия, выполнил. Наступило время, и он пришел к отцу и говорит: «Папа, ну вот, я сделал все, что ты от меня просил». Отец говорит: «А как насчет растительности? Ты так и не сбрил ее». Он говорит: «Ты знаешь, я читал Слово Божье, и, как ты мне сказал, очень внимательно, и увидел, что и Иисус, и Моисей, и Авраам, они все были с бородами». А папа сказал: «Ты знаешь, а я тоже читал Слово Божье, и увидел, что и Иисус, и Авраам, и Моисей все ходили пешком». Вот так вот. Папа нашел отговорку, и сегодня я тоже хочу поговорить об одной отговорке, которую используют многие люди, чтобы не следовать воле Божьей. Это хороший такой предлог, и сегодня главное действующее лицо нашей проповеди. Сейчас вам вопрос, чтобы вы сказали, кто это. Это будет человек, который купил себе билет на корабль, в круиз, и, совершенно не послушав Господа, поплыл в противоположном направлении. Через некоторое время он был выброшен командой за борт. И имя ему как? Иона. Иона. Оценка 5 вам. Звездочка, молодцы. Иона. Да, имя этому человеку Иона. Попрошу вас, пожалуйста, открыть Ветхий Завет, пророк Иона. Это маленькое послание, которое состоит всего из 4 глав, которые сами по себе небольшие, маленькие, и оно ближе к концу Ветхого Завета. Давайте мы откроем сейчас и почитаем. Итак, тема сегодня при проповеди моей будет называться «Вернись в свою Ниневию». Я сегодня хочу говорить на примере пророка Ионы о том, как легко нам отойти от воли Божьей, как легко нам поломать всю свою жизнь, и как легко, может быть, знаете, говорить, что я принимаю от Бога, а делать совершенно по-своему. Какие последствия будут в нашей жизни, очень часто определяем мы сами своим непослушанием. Итак, давайте мы почитаем. Первая глава. Главы небольшие, поэтому стоит прочитать. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Мы видим, что Иона встал, он встал, но он совершенно пошел в противоположное направление. «И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня». Второй раз подчеркивается, что Иона стоит на неправильном пути, и он бежит от Господа, он бежит от его повеления. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег, крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, «Воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». Хоть корабельщики, хоть моряки на этом корабле, они были язычники, но они понимали, что природная буря такая, да, это идет в наказание, скорее всего, за чьи-то грехи. И они бросают жребий, чтобы узнать, за кого же постигла их эта ситуация. Дальше. «Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Мы видим, что Иона не такой был конченый человек, да? И он понимает, что он идет против воли Божьей. И он даже этого не скрывает, да? Он сказал морякам, что он бежит от Господа. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться». Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Как часто в нашей жизни мы отходим от воли Божьей, и мы даже понимаем, что мы делаем не по воле Божьей, но мы продолжаем это делать. И вокруг нас уже буря, и мы видим, что Иона, он набирается смелости, и он признает, что он не прав. Но зачастую мы обвиняем обстоятельства. Обвиняем правительство, обвиняем нашу семью, наших супругов, босса на работе, кого угодно, но так и не признаем, что мы сейчас находимся в непослушании. Но эти люди начали усиленно грести, то есть они его не выбросили сразу, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего». Смотрите, они уже молятся к реальному Богу, к нашему Господу, да, «за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. Посмотрите, эта история не только о покаянии Ниневии, которую мы потом увидим. Это история не только о последующем путешествии Ионы в чрево кита, но это история также о том, что корабельщики на корабле, видя силу Божию, видя то, что Господь остановил бурю, они приняли Бога, да? Окей, и дальше. Почему же, давайте порассуждаем, Иона не послушался Господа Бога? Ведь реально ему было сказано пойти в Ниневию и покаять этих людей, засвидетельствовать и сказать им. И мы думаем, наверное, Иона, у него настолько у него было это упрямство, да, и он, наверное, сказал: «Ты что, Бог, шутишь?» И мы видим, что он целенаправленно не хочет идти в Ниневию. Знаете, сначала я думала, может быть, страх двигал этим человеком, может быть, он боялся просто идти. Один человек покает большущий город. Это было 125 тысяч, и в окрестностях было около 50-175 тысяч населения. Пойти и засвидетельствовать им. Может быть, он боялся? Но когда мы будем читать последующие главы, мы увидим, что совершенно не страх двигал им, а причина этому была ненависть. Он ненавидел людей, которые жили в Ниневии. Что же это за город такой был? Ниневия – это был самый большой город после Вавилона. И Ниневия, сегодняшняя страна, которая находилась в Ниневии, мы можем слышать о ней с экранов телевизоров постоянно. Это современный Ирак. Ниневия была столицей ассирийского государства. И почему же евреи так ненавидели Ниневию? Да потому что ассирийцы были одними из самых жесточайших воинов. Они захватывали земли, порабощали народы, издевались над населением, и они были очень жестокими захватчиками. Несколько таких фактов, несколько зарисовок, вы можете найти это где угодно на интернете, но они отличались ужасными злодеяниями. И когда они порабощали страны, порабощали народы, они просто брали, вставляли крюки в людей и просто вели как скотину на заклание. Таким образом они вели людей в рабство. Есть такие исторические источники о том, что на самом деле пощады не было совершенно, и они были очень жестокие люди. И один такой небольшой пример. Они практиковались во владении мечами, и на песчаном берегу закопали просто людей по плечи в голову, в землю, и головы только торчали, как арбузы, знаете, на побережье. И вот они шли, просто сметали эти головы, махали, разрубали. То есть люди просто отличались страшной жестокостью. Израильтяне не имели ни капли сострадания к этому народу, потому что они очень много натерпелись от них. И чувства, наверное, можно сравнить, это неприязни, это легко так сказать, неприязни. Наверное, так как христиане имеют такое же отношение к исламским фундаменталистам, да, консервативным таким, именно радикальным исламистам, которые совершенно готовы на все ради того, чтобы защитить свою веру, и которые, в принципе, убивают людей также беспощадно, особенно христиан. И вот такое чувство ненависти, непрощения было внутри Ионы. И он не хотел, чтобы они покаялись. И в этом была вся проблема. Он не хотел идти и благовествовать им, потому что он понял, что на этих людях надо поставить крест. И мы видим, что он знает, что Бог ему сказал делать одно, он делает совершенно противоположное. Таким образом, надеясь перерезать просто все пути к покаянию этому народу, он настолько ненавидит их внутри, что он просто желает уехать в совсем другой город Фарсис. И он знает, что если он не будет благовествовать, да, они останутся без покаяния, и Бог просто их накажет. Он знает милость Божью также, и он понимает, что если Бог его посылает, то они покаются. Он знает о том, что Бог не просто посылает его туда, он не боится идти туда, он просто не хочет. Очень часто мы с вами вместо Бога ставим крест на каких-то людях. Они настолько могут нам быть неприятны, они настолько могут нас раздражать, что мы даже не хотим свидетельствовать им о Боге. Мы не хотим молиться за них. И мы, знаете, как тот судья, просто ставим на них приговор. Но мы не имеем права этого делать. И вот Иона бежит от воли Бога, находясь в самом настоящем бунте. Бунте против Бога. Он игнорирует Бога, и он ожидает, что если он не засвидетельствует им, то Бог просто уничтожит этот народ. Уничтожит за все их злодеяния, уничтожит за их жестокость. И вы знаете, в лице Ионы мы видим модель такого поведения, которую психологи называют пассивная агрессия. Знаете, очень часто проявление ее мы можем видеть в нас самих, мы можем видеть в наших родных, в близких. Это тогда, когда человек, он вроде бы соглашается внешне, но внутри у него бунт. Этот бунт, он далеко запрятан. Он где-то скрыт. И этот человек в определенный момент он может взорваться, и мы увидим, как Иона взорвется. Когда он пойдет в Ниневе, он все-таки взорвется перед Богом. И таких людей мы можем встречать множество. Вместо того, чтобы сказать человеку лицом к лицу, выяснить отношения, этот человек будет носить в себе, знаете. Вместо того, чтобы решить конфликт просто открыто, в школе это ученик, он не скажет этого, но подложит другу своему кнопку, да. На работе босс без всяких объяснений, он просто, имея агрессию к своему подопечному и не желая выяснить отношения, он просто его уволит без всяких объяснений. Точно так же сослуживцы могут подсидеть просто друг друга, потому что, ну, как бы, навести какие-то сплетни, потому что внутри у них есть агрессия, у них есть неприязнь. В семье человек не хочет решать проблемы, и он уходит. Уходит в наркотики, уходит в алкоголь, дома плачет жена. Но у него внутри есть это несогласие, агрессия, и он не идет на конфликт. Он боится решать проблему. И вы знаете, заканчивается эта история с такой пассивной агрессией, иногда очень-очень плачевно. Заканчиваются они у подростков бунтом, У взрослых людей могут закончиться тюрьмой или психиатрической больницей, потому что человек, он может дойти до скамьи подсудимых. Вы знаете, я читала, что гнев может проявляться в двух таких случаях, в двух категориях. Когда кастомер, когда покупатель стоит на кассе, когда его обманывает продавец, человек, который гнев вот выплескивает свой, да, не держит себе, он накричит на него, как бы выльет и зальет свое все несогласие и пойдет. А тот человек, который обладает такой пассивной агрессией, от него можно ожидать очень страшных вещей. Он промолчит, но он придет с пистолетом и застрелит этого кассира, понимаете? Поэтому пассивная агрессия – это именно вот такое внутреннее состояние, когда ты противишься власти, противишься правде, не хочешь развязать узы конфликта, но внутри ты все это держишь, и совершенно неожиданно это может все взорваться и вылиться. И, может быть, вы встречали таких людей в своей жизни, которые в один момент, они как солнышко просто ясно, и ты никогда не скажешь, что за ним стоит. В другой момент это гроза. И никогда нельзя ожидать вообще, как он себя поведет. Возле таких людей иногда приходится ходить просто как по минному полю, знаете. Но такие люди есть. И самое, что интересно, эти вещи, они прорываются наружу именно тогда, когда ты не ожидаешь. И вот Иона убегает от Бога. Иона убегает от Бога, но не знает о том, что он бежит прямо к Богу. Он бежит на энкаунтер, который происходит где? В чреве кита. Вторая глава, давайте мы откроем. Энкаунтер в чреве кита. Интересно, да? «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня». Все воды твои и волны твои проходили надо мною, и я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой, то есть он надеется на милость. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова. Мы можем только представить, в каком состоянии находился вообще там Иона. Вы спросите меня, можно ли верить этому факту? На самом деле о том, что такая история произошла. Да, эта история произошла, потому что город существовал реально. Второе, могла ли рыба вообще гигантская, да, кит в данном случае, проглотить человека? Вы знаете, если вы пороетесь в интернете, вы можете найти историю о том, что в Великобритании, значит, китовая акула, вы слышали, наверное, да, такое животное, проглотила человека. И этот человек, значит, его стали искать, эту акулу через 48 часов поймали и убили. И его вытащили совершенно в бессознательном состоянии. Акула уже стала его как бы переваривать. И так как в желудке там же страшная кислота, он был совершенно белый. Он был отбеленный, как вот хлорка, как белизной. На нем не было ни одной волосинки, то есть волосы просто сгорели, одежда сгорела, да, то есть у него были как такие, как ожоги просто на коже, повреждения кожи. Он был совершенно в бессознательном состоянии, но был живой. И акулы вообще такие существа, что они немножечко вот, они туповатые, что они глотают. У человека понятно, но дело в том, что они очень часто глотают все. И мины, и бомбы, и железо, и осколки кораблей. И у них есть такой рефлекс, что они могут выблевать это. То есть они как бы просто изворачиваются, да, и они могут назад выплюнуть просто содержимое своего желудка. На самом деле акулы не так много едят именно пищи, но проглатывают всякую дрянь. И природа так предусмотрела просто, что время от времени они освобождают свой желудок. И мы видим, что здесь дальше написано, да? Окей, где мы остановились? 7. «До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Божий мой, изведешь душу мою из ада». Мы можем представить, каком он просто был в стесненном состоянии. Это действительно был как ад, да? То есть вокруг это кислота, маленькое, как бы, маленькое очень место. И действительно, может быть, уже просто он стал просто всасываться и поражаться, он уже стал перевариваться, да? «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Он понимает, что он сделал неправильно, он понимает, что ему нужно покаяние, и он подтверждает, что спасение только его через Господа может совершиться. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». И мы можем представить, в каком состоянии Иона был выблеван на сушу этим китом, да? Вот представьте, наверное, бы покаялась там не только Ниневия, но и вся Малая Азия. Без одного волоса, лысый, да, белый, да, вонючий, можно представить, он был 3 дня и 3 ночи, то есть можно представить, какой запах вообще был от него. И вот в таком состоянии он идет в Ниневию, он понимает, что ему нужно выполнить то, что ему нужно сделать. Но я вам хочу сказать, очень часто мы с вами находимся в чреве кита, в стесненных обстоятельствах не потому, что нас так сильно придавила жизнь, но потому, что мы находимся в непослушании Богу. Вы согласны со мной? Очень часто мы бежим от Бога, как Иона. И сегодня, как Иона сказал, сегодня у тебя Божье спасение. Сегодня день спасения, день примирения с Богом. Посмотрите, сколько церквей. Открыт путь к Богу сейчас. Реально каждый человек может прийти. И зачастую, конечно, приходит только тогда, в основном, когда какие-то стесненные обстоятельства, когда мы попадаем в чрево кита, когда мы действительно проходим здесь ад на земле. Поэтому каждый человек должен понять одну вещь. Нужно не бежать от Бога, а бежать к Нему, приблизиться к Нему. И еще раз хочу сказать, что книга Иона – это не столько рассказ о нечестивых ниневитянах, а рассказ о том, как Бог, Он хочет работать с каждым человеком. Ведь Господь Бог мог каким-то образом его там, я не знаю, на самолете, как угодно переместить в эту Ниневию. Он бы пошел, покаял с ненавистью в сердце этих людей, они бы покаялись, но сердце Ионы осталось бы каким? Железным, ненавистным, злобным. И вся эта история, она урок не столько о покаянии ниневитян, а об сердце Ионы, о том, что в нашем сердце очень часто мы можем держать вот эти вот отговорки, предлоги. Да не хочу я общаться с этим человеком, да не хочу я идти в церковь, да не хочу я там что-то делать только потому, что у меня есть все основания иметь неприязнь к этому человеку. Только потому, что он меня обидел или ранил, или оставил в моей душе какую-то горечь. Иону кит выплюнул на сушу. И давайте 3 главу посмотрим. «Было слово Господне к Ионе вторично». То есть Господь повторяет ему. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же был город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретища, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Посмотрите, какое покаяние. Вы знаете, самое большое пробуждение, которое описано в Библии, было отнюдь не в деяниях апостолов, когда сошел Дух Святой, Но самое большое пробуждение, вы можете пролистать, исследовать всю Библию, это было именно во времена Ионы. В Ниневии 175 тысяч человек, сказано, от малого до великого, от раба до царя, преклонили свои головы перед Богом. Преклонили люди те, на которых обычный человек поставил крест, да? То есть, зная их злодеяния, зная их злой нрав, поставили крест, но Бог никогда ни на ком не ставит креста. И мы видим, что люди посыпали голову пеплом, оделись во вретище, сняли свои праздничные одежды. Это означает то, что они даже не допускали никакой радостной мысли. Они настолько понимали, что они согрешили перед Богом, что они ничтожны перед Богом. Мы видим, что идет полнейшее покаяние, пробуждение сердец этих людей. Но вы знаете, что происходит? Самое удивительное. Вот эта пассивная агрессия Ионы, вот эта запрятанная обида внутрь, да, она совершенно его не радует. А, вернее, она действует, и он не радостен вот этому пробуждению. Мы не видим в нем совершенно никакой реакции. Смотрите, здесь сказано 10 стих. «Увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». И что мы видим в 4 главе? В 4 главе мы видим, что Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Представляете? Бог отводит свой гнев от людей, и по слову этого проповедника люди спасены. Но Иона совершенно этому не рад. Это точно так, как если бы мы увидели великое пробуждение в Мичигане и ходили бы полностью расстроенные и убитые. Вот это то состояние, которое было в Ионе. О чем это говорит? Вы знаете, это говорит нам об одном факте, очень таком страшном. Мы можем покаяться перед Богом за то, что мы Его не послушались, но мы можем совершенно не изменить наше сердце. Мы можем оставаться такими же прежними. Мы понимаем, мы уже знаем Слово Божье, мы знаем, что Господь благ. И мы каемся перед Богом, мы приходим к Нему, но мы на практике совершенно не меняемся. Мы куда-то далеко заталкиваем нашу обиду, и мы продолжаем ходить с ней. И когда у нас такой момент самосожаления, мы, знаете, разворачиваем просто этот сверточек со своей обидой и начинаем себя жалеть и кого-то просто проклинать и вспоминать не злым тихим словом. Это самое страшное. Это страшно то, что мы знаем, что мы поступаем неправильно, но продолжаем лелеять эту обиду, продолжаем держать эту горечь в нашем сердце. Посмотрите, что он говорит Богу. Посмотрите, вот проявляется это его, вся эта пассивная агрессия. И он говорит, молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Парсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». То есть, другими словами, он говорит, «Бог, я так и знал, что ты помилуешь этих людей, но они заслуживают смерти, поэтому он совершенно не раскаивается в своем выборе, да, поэтому я и бежал в Парсис, чтобы они получили то, что им полагается. Я знал, что ты долготерпеливый». Я бежал в Парсис, чтобы их постигла кара, да? И посмотрите, как он сожалеет о том, не о том, что эти люди, они там в грехе или что, но он сожалеет о том, что Бог отвел от них бедствие. О чем это говорит? Это говорит о том, что сердце Ионы было наполнено горечью, ненавистью, непрощением и завистью, да? Даже завистью он завидовал, что Бог вот взял и просто вот так вот в два счета помиловал этих людей, да? Не в два счета, три дня поста, покаяния, но у него внутри несогласие, почему Бог не наказал этих людей. Точно так и у нас с вами очень часто несогласие. Да когда же ты, Бог, уже дашь ему по голове или ей? Да когда же ты уже разберешься с этими людьми? И смотрите дальше. Он говорит вообще слова, которые просто меня шокируют. Он говорит, «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Вы представляете, насколько он был наполнен горечью, что он говорит, «Господь, убей меня, но чтоб только я не видел вот этого вот твоей милости и твоего этого просто прощения к этим людям, потому что они не заслуживают этого». Мы видим, мы убеждаемся, что вся история Иона – это именно история об Ионе, о сердце человека, да? Мы видим его возмущение, мы видим его реакцию, и, знаете, очень часто мы находимся на месте Ионы. Может быть, не в такой степени, но очень часто просто Богу надо работать не с теми людьми, которые вызывают в нас гнев, а с нами, друзья. С нами именно, потому что это неправильная реакция. Это совершенно неправильная реакция. Сегодня вопрос, есть ли горечь у тебя в сердце? Есть ли горечь у тебя по поводу какого-то человека, по поводу какой-то ситуации просто в жизни? Может быть, тебя ранила какая-то несправедливая ситуация, какие-то обстоятельства, которые были допущены даже твоими братьями и сестрами по вере. Может быть, просто твоими родными или друзьями. Они несправедливо обошлись, и это оставило сильную горечь в твоей душе. Может быть, тебя ранили сплетни, что за твоей спиной говорили, просто обсуждали тебя тогда, когда ты совершенно ничего этого не делал и не говорил. Может быть, просто человека использовали. Очень часто нас, знаете, просто люди юзают, используют, да, для своей какой-то корысти, для своего блага. И когда этот обман раскрывается, мы настолько просто, мы наполнены горечью, обидой, и мы просто желаем, чтобы Бог разобрался с ними. Но кто мы такие, друзья? Кто мы такие, если Господь, Он милует, и Он давал шанс даже Иуде Искариоту покаяться, когда Иисус протягивал ему чашу с вином. Очень часто нас предают. Особенно это больно, когда предают люди, которым мы доверяли, да? Буквально это равносильно, когда в тебе вставляют нож в спину и прокручивают. И, может быть, в жизни были у людей такие обстоятельства, когда реально поставили просто нож в спину. И люди, они осознают, что он не может держать непрощение, он должен все равно простить, да? Но все равно в душе он остается, как вот этот Иона, да? И ему радостнее увидеть, когда этот человек, может быть, мучился, и что-нибудь с ним бы произошло. Это неправильное состояние сердца. Очень часто для людей брак приносит страшную горечь и разочарование. Конечно, когда жених и невеста молодые, красивые, они наполнены вот этими expectation, этими ожиданиями, очарования просто будущей семейной жизни. Но когда приходит рутина, когда приходят проблемы, когда просто бывают такие отношения, что друг другу просто люди ненавистны, эта горечь, она вкрадывается в сердце. Очень часто люди, которые пережили развод, и для них это слово, для них воспоминания о своих мужьях или женах, они доставляют им просто горькую оскомину на язык. Очень часто горечь наше сердце приносят нам наши дети. Сначала, когда они рождаются, когда мама с такой любовью качает младенца, малыша, мы не ожидаем ничего, что когда-то наши детки, они, может быть, отвернутся от наших советов, они сделают по-своему, они, может быть, просто сделают неправильный совершенно какой-то выбор, хоть мы их и будем предостерегать, и нам это рвет сердце. Нам это просто, нас это обижает, мы не ожидали этого, мы вкладывали в них все самое хорошее. Очень часто бывает, что у людей горечь доставляют им их родители. Родители, которые, может быть, не совсем правильно их воспитывали, недостаточно заботились. Может быть, родители, которые были жестокие или, наоборот, безразличные. И очень часто люди всю свою жизнь, они могут нести обиду на отца или на маму, и вот живут просто с этой горечью. Бывают также конфликты просто между родственниками, когда братья, старшие, сестры, может быть, издевались, тети, дяди, какая-то просто неправильная ситуация, может быть, дележка какая-то, может быть, какие-то просто отношения, воспоминания которых приносят человеку стыд, унижение, оскорбление, когда человек просто вспоминает эти моменты своей жизни с родными, да, и они настолько дают ему просто горечь, настолько она встает в их воспоминаниях. Какая бы ни была проблема, какая бы ни была дыра в сердце, но вот этот корень горечи, он может отравить все твое будущее. Он может отравить отношения, он может отравить твоих же потом потомков, он может отравить твой рост духовный. И давайте мы посмотрим, откройте Евреям 12 глава с 14 по 15 стих. Есть? Смотрите, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вы знаете, горечь, она действительно разрушительна, она смертельна. Горечь, вообще желчь у человека, содержится в желчном пузыре. Я профессионал по всем этим делам. Вы знаете, не столько опасен сам желчный пузырь, но если он разрывается, он может привести к смерти. Потому что желчь приводит к перитониту, эта желчь распространяется по всему организму. И она просто, она такая жгучая, с кислотой, она может обжечь и отравить все органы. Точно так горечь, если есть в жизни человека, вот после каких-то отношений с другими людьми, она точно так же может отравить всю твою жизнь. Она украдет радость у человека. Человек не сможет радоваться. Человек будет постоянно в депрессии. Или же, как вот эта пассивная агрессия, да, он просто это запрячет где-то далеко. Или будет у него постоянно перепады настроения. Он то веселый, то он злой просто, как собака. У человека, который просто загнал это куда-то далеко, эту горечь, у него не будет здоровья, потому что его состояние здоровья будет постоянно под скрытым стрессом таким. Это точно так, как Иона, он покаялся, да? Он сделал то, что Бог от него ожидал. Он уже понимает, что он сделал неправильно, но мы видим, насколько вот в этой, в 4 главе, как он говорит, что лучше бы я умер вообще, чем я увидел вот это пробуждение в Ниневии. Они все достойны смерти, да? Вы поймите, что он бунтует здесь против Бога. Он бунтует против Божьей любви и Божьего прощения. Горечь, она украдет чудеса из жизни людей. Не будет изменения ситуации, не будет исцелений, не будет никаких чудес, если человек где-то там, знаете, спрятал себе сверточек с обидой на кого-то или на какую-то ситуацию. И, конечно же, не стоит говорить, что у человека разовьются какие-то близкие отношения с Богом. Он не сможет просто реально слышать голос Бога, если он не решил вот эту вот ситуацию, если он не развязал этих узлов. И Иисус, он сказал, все, что не попросите во имя Мое, получите, но он также поставил условие. Условие состоит в следующем, что когда ты стоишь на молитве, да, сказано, если имеешь что-то на кого-то, прости его, чтобы и Отец Небесный простил тебя. Сегодня мы будем совершать вечерю. Сегодня мы будем молиться Господу, да? И вот эти вещи мы должны развязать. Сегодня, если есть внутри у кого-то горечь, у кого-то непрощение, может быть, вы скажете, что это настолько, может быть, у кого-то глубокая такая рана, глубокая обида. Господь, Он сегодня тот же, Он избавляет и Он освобождает от любой обиды. Обида – это оружие сатаны. Мы должны это запомнить. Обида, горечь, несогласие просто с какой-то ситуацией. Есть хорошее выражение. Научитесь отпускать ситуации, которые вы не можете изменить. Просто научитесь их отпускать. Не держите их в своем сердце. Ну не меняется этот человек. Ну что теперь, убить его? Продолжай молиться за него. У тебя есть прекрасное оружие. Обида – оружие сатаны. А прощение – это фундамент христианства. Это цементное основание, непоколебимое, на котором и выстроилась вся жертва Иисуса Христа. Вся вот эта вот, вся история с Голгофой – это все на прощении. То, что Господь, Он так возлюбил этот мир, что Он простил нас всех и еще отдал в жертву за нас с вами Своего Сына, одного единственного. Да? Поэтому сегодня мы поговорим именно еще также о том, какие шаги в нашей жизни мы должны просто предпринять и знать об этих шагах, чтобы мы были сильными с вами, чтобы мы просто могли сражаться и ни в коем случае не допускали эту горечь внутри нас. Насчет прощения я просто хотела бы некоторые вещи уяснить. Самое главное, Очень часто мы думаем, что прощение – это то, что мы чувствуем в нашем сердце. Это совершенно не так. Если бы мы с вами жили по одним только чувствам, мы бы с вами были просто, знаете, мотаемы, как парус в океане. И человек, который идет за своими чувствами, это пример Иона. Он вот держал в себе эту просто обиду, да, эту ненависть. И он понимал, он уже знал заповеди Божьи, он понимал, что это неправильно. И, конечно же, если он был пророк Божий, он знал, что нельзя не слушаться Бога, но он повелся и он шел за своими чувствами. Он шел за своей ненавистью, за своей неприязнью, за своим непрощением. Так вот, человек, который идет за своими чувствами, он похож на быка, которому вставили кольцо в нос, и вот тянут его за этот нос. Вот точно так тебя тянут, если ты идешь за своими чувствами. Христиане должны жить по воле Божьей. И прежде всего, это должно быть твое решение волевое, простить этого человека, а чувства потом придут. Не всегда получается так, что ты чувствуешь такой, знаете, релив, такое облегчение, да, когда ты смотришь на этого человека, тебе приходится с ним общаться, тебе приходится с ним встречаться, но ты не чувствуешь к нему еще любовных таких дружеских отношений. Я хочу сказать, сначала должно прийти волевое решение. Я прощаю этого человека, и с этого момента я не буду идти за своими чувствованиями. Я не буду просто впадать в депрессию от воспоминаний, какую боль он принес в мою жизнь. Но я принимаю сейчас решение, что я отпускаю его просто из темницы своей обиды. Я благословляю его. И чем больше ты это будешь говорить в своей жизни, чем больше ты устами своими будешь произносить, знаете, confess to possess. Confess – это исповедуй, говори, и тогда ты получишь то, что ты говоришь. Это работает, правда. Ты говоришь, я прощаю этого человека, я его благословляю. И ты постепенно ты видишь, как из твоего сердца уходит эта боль, уходит эта горечь. Вы знаете, все наши отношения, они строятся на том, что мы получаем от Бога, мы верим в это, и мы послушно это выполняем, практикуем. Что толку, если мы с вами сидим в церкви, читаем Писание, читаем Библию, да? Мы все говорим и знаем молитву «Отче наш». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Но мы это не выполняем. Что толку тогда от нашего христианства? Вы знаете, если мы научимся делать этот первый шаг именно сначала принимать решение нашей воли, простить человека. Чувства следуют потом. Если мы научимся это делать, мы будем жить в победе, мы будем жить в радости. У нас не будет вот этих вот скачущих таких перемен настроений, у нас не будет депрессии, у нас не будет расстройства, потому что мы выбираем правильные вещи, те правильные вещи, которые Господь и написал в Своем Слове. Окей, следующее, Павел сказал, да, «Не позволь, гневаясь, не согрешайте, да не зайдет солнце во гневе вашем». Если у тебя есть шаткая ситуация, если в твоей жизни есть горечь по отношению к кому-то, не откладывай это на потом. Ты не знаешь, когда придет твое время, ты не знаешь, когда Господь позовет тебя. Не храни эту обиду, да, не лелей ее где-то, не вспоминай ее, но разберись с ней как можно быстрее. Ты посмотришь, как у тебя вырастут крылья, ты посмотришь, как будут меняться ситуации в твоей жизни, посмотришь, как придет радость, не откладывай это на потом. Во время войны гражданской в Америке был такой генерал Ли. И когда уже закончились боевые действия, он проезжал просто территорию, подъехал к дому женщины, и она радушно вышла, встретила его и говорит, а вот это вот дерево уничтожили северяне, они когда наступали на нас, и она просто плакала, это дерево было очень красивое. И она говорит, я его оставила просто как память, чтобы оно напоминало мне, вот, об этих событиях. И этот генерал сказал, знаете что, мадам, вырежьте его, и не надо его хранить, чтобы оно напоминало вам о печальных событиях. Отрежьте, оно было красивое, но от него уже осталась ровно половина, просто выкорчивайте его, не оставляйте его. Вы знаете, очень часто мы вот эти вот какие-то обломки, деревья, мы их продолжаем еще, знаете, взращивать на нашем участке, И просто даже по своему собственному изволению мы храним это где-то, да, храним эту обиду, оно нам напоминает об этом. Ну да, вот было такое, я вроде бы как бы простил, но когда ты обращаешься опять к воспоминанию, оно приносит тебе страшную боль. Это означает, что ты не отпустил эту ситуацию из своего сердца. Поэтому второе, то, что ты должен сделать, ты должен забыть. Не только простить, но и забыть, да. Может быть тяжело, но прощение без того, чтобы забыть эту обиду, это не прощение. Если обида просто с новой силой возникает, как только ты там встречаешь этого человека, попадаешь в эту ситуацию, да, приходишь в какой-то там дом, значит, прощение как такового не произошло. Поэтому выбор, у нас есть выбор, мы можем помнить или мы можем отпустить. Отпустить и просто забыть, просить Бога, чтобы Он помог нам это сделать. Следующее – воздержание. Воздержание и терпение. Сдержанность даже. Не воздержание, а сдержанность. Вы знаете, как часто мы с вами просто бываем как спички. Как спички. Мы настолько быстро зажигаемся. И Господь сказал, что будьте медленны, да, будьте медленны на гнев. Будьте медленны своими устами. Просто учитесь лучше благословлять. Но в нас совершенно нету сдержанности. И вы знаете, когда мы знаем, что нам предстоит встретиться с проблемным каким-то человеком, с которым мы уже сталкивались, который мы знаем, что просто приведет нас к тому, что мы будем опять гневаться, да, мы должны взять листок бумаги, если нам предстоит разговор, написать и просто помолиться Богу, чтобы Господь благословил эту беседу, этот разговор. Да, ты знаешь, что этот человек проблемный, да, ты знаешь, что он ранил тебя, но если ты, опять-таки, сейчас тебе придется с ним сталкиваться, и ты загоришься от него, ты просто-напросто опять разрушишь свою жизнь. Поэтому следующее, нам нужно прощать не только ради тех людей, да, которых мы держим в своей обиде, но и ради нас самих. Посмотрите, да, может быть, Иону Господь и использовал. Да, покаялось 175 тысяч человек благодаря энкаунтеру Ионы с Богом в чреве кита. И, конечно же, благодаря Божьей милости, что он позволил этому киту выплюнуть Ионы. Но сердце Ионы осталось неизмененным. И само то состояние, которое было у Ионы, пусть он был такой прекрасный проповедник, пусть там его послушали, да, и пусть он завоевал много душ для Господа, но сердце осталось в горечи, сердце осталось жестким. Поэтому настоящее прощение – это тогда, когда ты не позволяешь токсинам ненависти, токсинам вот этому яду просто обиды проникнуть в твое сердце. Не позволяй, чтобы это было. Вы знаете, я ходила раньше в американскую церковь, и там был один человек. Он уже был в возрасте, он был на пенсии после службы в военно-морских силах США. И он ходил буквально там пару лет, но настолько ему понравилось просто, ну, нравилось в церкви, нравилось ему разбирать Слово Божье. Особенно ему проникся, как бы он проникся историей Моисея. И настолько ему понравился этот персонаж, это не персонаж, это реальное лицо, что, вы знаете, он даже легально поменял свое имя на Моисей, да, и по-английски его звали Мозес. И он это объявил церкви, его называли Моисей, у него была жена, и он хотел служить подросткам очень, он ну, работал с тинейджерами в церкви, также он закончил колледж, и он был substitute teacher, то есть он работал в некоторое время в школе. Но когда начался спад просто с работы в Мичигане, он потерял работу, и он пошел и устроился работать таксистом. Вот эти вот ездят Metro Area, Detroit Metro Area, вот эти вот таксисты, он стал таксистом. И работал ну, по разным городам, и однажды его вызвали. По вызову он приехал, и в его машину полностью расстреляли. То есть просто ну, какие-то подростки решили так подшутить, и в районе Детройта его просто изрешетили. И машина сошла с Саусфилл Фривея, перевернулась. Ну, это была ночью, никто не пострадал, но он получил множественные смертельные пулевые ранения. И вот так этот человек ушел из жизни. И вы знаете, его жена, она уже в возрасте была, но ее пригласили на суд. И она увидела, кто это сделал. Это был 16-летний мальчишка. Ториан его звали, афроамериканец. И как он потом говорил, что он не только хотел ограбить, получить деньги, но он уже хотел в тот вечер просто кого-то убить. И она свидетельствовала на суде, она говорила судье, насколько прекрасным человеком был ее муж. И судья просто не удержалась, она сняла очки и плакала там, потому что, говорит, я не могу представить, как вот вы можете спокойно так рассказывать, не имея в душе никакой сейчас вот злости по отношению к этому парню и так далее. Она говорит, вы знаете, говорит, я знаю Бога, который помог мне справиться с ситуацией, который прощает, который простил когда-то меня. И я сейчас, я молю Господа, чтобы Он вам дал мудрость принять правильное решение по отношению к этому мальчику. И потом она подошла, дала Библию офицеру, она не могла дать, там сразу, и говорит, отдайте, пожалуйста, это Ториану и скажите, что я люблю его Христовой любовью. И скажите, что я буду молиться за него каждый день. Вот поставьте, не дай Бог, конечно, себя на место этой женщины. У нее были все основания просто, знаете, осыпать его проклятиями и сказать все, что она думает об этом подростке, который просто для фана вот так взял и забрал чью-то жизнь. Он, может быть, конечно, надеялся, что его не поймают, но какая должна быть вообще, знаете, сила, какая должна быть вера? И эту силу, эту веру может дать только Господь. И я верю, что она и до сих пор молится. Ему дали там больше 25 лет, что-то такое, очень большой срок. Но я верю, что эта женщина, она вернулась в свою Ниневию, и она разобралась. Я не знаю, сколько она времени стояла на коленях между тем, как это случилось, и месяцем, который был до суда. Сколько она прошла просто, и сколько она слез выплакала. Но она простила этого подростка, который забрал жизнь ее мужа. Сегодня я обращаюсь к вам. Хочешь ли ты получить свободу? Свободу от своей обиды. Тебе нужно вернуться в Ниневию. Тебе нужно сделать то, что сделал Иона. Тебе нужно восстановить отношения. Тебе нужно по воле Божьей просто простить этих людей. Тебе нужно, конечно же, заглянуть в свое сердце. Потому что невозможно жить с горечью. Невозможно просто обкрадывать свою жизнь. Невозможно лишать себя радости и благословений, да и своих детей тоже, если внутри у тебя обида и непрощение. Сегодня мы с вами будем совершать вечерю Господню. Я бы хотела, чтобы сейчас каждый на своем месте просто задумался, склонил голову, и мы сейчас будем молиться. Я хотела бы, чтобы вы вынесли просто эти уроки Ионы. Когда Бог тебе повелевает что-то делать, говорит тебе что-то делать, не упрямься, будь послушен. Когда ты находишься в чреве кита, когда ты, может быть, уже в таких стесненных обстоятельствах, знай, что Бог сейчас, как никогда, ждет тебя. И решение твоих обстоятельств, твоей проблемы только может быть у Бога. Тогда, когда ты предстал перед Богом, когда ты, можно сказать, сейчас на энкаунтере перед Богом, пойми, что ты не можешь играть с Богом в игры. Если ты просишь у Бога прощения, если ты это делаешь только на словах, но остаешься в сердце таким же жестоким, может быть, с обидой, может быть, с горечью, то значит, ты лукавишь перед Богом. И Бог это знает. Да, по своей великой милости Он дал шанс Ионе. И вы знаете, давайте мы сейчас еще дочитаем, потому что он Ионе также предоставил прекрасный урок потом. Прекрасный урок. Интересно заканчивается это послание, да? Иона возмущается перед Богом и говорит, «Возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь, «Неужели это огорчило тебя так сильно?» В английском переводе сказано, «Разве это правильно, что ты сейчас так гневишься?» Разве это правильно, Бог говорит? Разве это правильно, что тебя огорчила моя милость, которую я оказал, пусть этим некогда нечестивым, жестоким людям? Разве это правильно, твоя реакция? Неужели это огорчило тебя так сильно? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Посмотрите. Иона еще в себе лелеет надежду о том, что Бог, может быть, все-таки их накажет. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Какой благой наш Бог! Какой он благой! Ведь он видит, что сердце Ионы не смиряется. Он видит, что непорядок в его душе. И сказано, чтобы не было огорчения в сердце Ионы, Господь даже вырастил лопух там какой-то, да? Чтобы в его тени Иона не спекся на этом солнце. Иона весьма обрадовался этому растению. Знаете, очень часто мы вот так точно и находимся и в бунте перед Богом, и раскаялись вроде только на словах, знаете, а Бог еще продолжает оказывать свою милость. И все равно Он нас бережет, и все равно Его рука над нами, и в машине, и на работе, и в болезнях Он избавляет нас, и дает нам финансы. И мы видим это, чувствуем, а в сердце все равно замок висит. Сердце все равно для Бога закрыто. И смотрите, что дальше. «И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». Мы можем представить, выплюнутый из чрева кита, может быть, с этими кислотными ожогами, да, человек сидит, и тут такое на него просто знойная буря наступает. И он не хочет жить, он реально просит смерти. Сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». То есть Иона сожалеет об этом лопухе. Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Вот на этом заканчивается послание Ионы. Господь говорит очень часто: вы заботитесь о каких-то вещах, и вам жалко какие-то ситуации, вам жалко, что кто-то там страдает, но когда доходит дело до милости к вашим врагам, вы беспощадны. Вы беспощадны. Но скажите, Господь, ведь на все человечество Он же смотрит одинаковыми глазами. Ведь если меня расстраивает мой старший или средний сын, я все равно продолжаю его любить, как и того, который маленький, еще не балуется, не соображает. Я люблю их одинаково. И точно так Господь, Он говорит: ты пожалел растения, а я, как же я могу не плакать об этих людях? Сегодня послание к нам в том, чтобы мы вернулись в Ниневию. Не только физически мы развязали какие-то узлы, но в нашем сердце просто решили проблему, проблему наших отношений, отношений с нашими врагами, с нашими близкими, которые нам предоставляют, может быть, какое-то огорчение. Если ты думаешь, что ты имеешь право на основании самого, может быть, ужасного поведения судить кого-то, то не думай, что Бог, Он не помилует этого человека. Как в Писании сказано: смотри, чтобы ты сам не упал. У Бога достаточно милости для самых конченных людей. Поэтому наша с вами проблема сегодня не оставаться в чреве кита. Но если сейчас уже Бог проговаривает в твое сердце, то сейчас время спасения, сейчас время развязать узлы. Давайте склоним наши головы. Господь, я прошу Тебя, дай сейчас исцеляющую волну в нашу церковь, чтобы мы, Господь, сейчас с Твоей помощью освободились
освободились от этой горечи, которую нам принесли люди, принесли обстоятельства. Господи, Ты сказал, кто познает Тебя, тот истинно свободен будет. Господь, мы хотим знать Тебя так, до такого уровня, чтобы это было не только на словах, Господь, но чтобы это было на практике. Чтобы, Господь, наши сердца, они были свободны от всякой обиды, от всякой горечи, ибо мы не имеем права судить, Господь. Только Ты, великий судья. Господь, возможно, сейчас люди, Господь, они увидели себя в этой истории. Я прошу Тебя, верни их, Господь, в те обстоятельства, когда они впустили эту боль в свои сердца. Боже, я прошу Тебя, вырви этот горький корень из их сердец. Боже, вырви, Господь, и излей свой елей на их раны, Господь. Я обращаюсь сейчас к моим братьям и сестрам и прошу вас от имени Господа Бога, принесите Богу сейчас все ваши обиды, все ваши непрощения, все ваше несогласие. Отдайте к Божьему престолу все ситуации в вашей жизни. Пусть Господь разберется с людьми. Пусть Господь откроет их сердца. Господи, я прошу Тебя сейчас. Боже, проговори в каждое сердце. Может быть, кто-то, он говорит, что он знает Тебя, Господь, но на практике он совершенно далек, Господь, от Твоих заповедей. Заповеди возлюби и относись к ближнему, как к самому себе. Господи, я прошу Тебя сейчас, Господь, наведи порядок в нашем сердце. Господи, мы не хотим носить горечь в наших сердцах. Мы не хотим, Боже, чтобы проклятия приходили на нашу жизнь. Мы хотим иметь радость в Тебе. Мы хотим иметь радость в общении с людьми, Господь. Мы хотим быть Твоими сосудами, которые Ты будешь использовать, Боже. Мы хотим слышать Твой голос, Господь. Мы не хотим, чтобы наше сердце сжималось от боли, Господь. Мы не хотим, как тот Иона, просто по нашему непослушанию попасть в чрево кита. Мы не хотим жить в этих стесненных обстоятельствах, Господь. Пролей Свой исцеляющий свет, Боже, на наше сердце, на нашу жизнь, Господь. И, Господи, мы сейчас, Боже, с одним, Господь, просто желанием стоим перед Тобою, чтобы Ты помог нам простить, Господь. И сейчас мы принимаем решение, пожалуйста, проговорите имена тех людей, которые принесли вам горечь, боль, разочарование. Проговорите эти имена. И мы приносим сейчас этих людей к Тебе, Боже, Господь. Мы благословляем их, Господь. Может быть, мы не чувствуем пока любви, Господь, но мы принимаем решение простить их. Простить, ибо Ты простил нас всех, Господь. Мы прощаем наших обидчиков. Мы прощаем всех тех, кто причинил нам разочарование. Мы прощаем и благословляем их. Аминь. Аминь. Сегодня мы с вами будем участвовать в вечере Господней. Мы будем сейчас вспоминать о Христовых страданиях. И это прекрасное время вспомнить о том, что сделал Господь для нас. Как тяжело Ему было идти на этот крест, потому что Он был человеческой плоти. Это все неправильно, что Он не чувствовал. Конечно же, Он все это чувствовал. И Он знал, какой ужас ожидает Его, какие страдания придется Ему пройти. И Он тоже трепетал, Он тоже боялся. Но Он оставался в послушании. И благодаря Его послушанию мы сегодня с вами имеем освобождение. Мы сегодня называемся христианами. Благодаря тому, что Иисус Христос послушался Своего Отца Небесного. Поэтому сегодня мы будем совершать вечерю Господню. И когда этот хлеб ломается на кусочки, это как прообраз того, что мы с вами, кусочки этого хлеба, соединены в одно тело, тело Иисуса Христа. И Господь говорит: «Я есть хлеб жизни». Тот, который ест меня, никогда не будет алкать и жаждать. Кто пьет воду мою, никогда не будет жаждать. Мы с вами кусочки этой буханки, этого хлеба. Точно так, когда вино наливается, оно имеет в себе прообраз крови Иисуса Христа, которая была пролита за нас. Вино наливается из одного сосуда и разливается по чашам. Точно так мы с вами причащаемся от этой крови, но мы соединены одним целым. Хлеб, вино, они раздаются нам, и они говорят о том, что мы принимаем это все внутрь себя. Мы принимаем это в свой дух, истину о том, что Иисус пострадал за нас, и Он пролил кровь за нас. Мы принимаем это по вере. Мы принимаем этот труд, который Он совершил на кресте. Также, когда хлеб вкушается, когда вино вкушается, мы с вами получаем силу от Господа. Силу от Господа по вере просто проходить любые испытания. Ведь Иисус Христос нигде не говорил, что в нашей жизни не будет испытаний, не будет каких-то трудных ситуаций, не будет таких проблемных людей в нашей жизни. Он обо всем об этом говорил, что нам придется проходить это все, нам придется это преодолевать. Но, как сказано в Писании, все преодолею силою возлюбившего меня, Господа Иисуса Христа. Когда мы вкушаем вечерю, мы еще раз говорим, что мы все преодолеем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Аминь. Мы все преодолеем. Также хлеб выпекается из муки, из зернышек. И мы с вами как зернышки, и точно так это говорит о единстве. Мы соединены жертвой Иисуса, мы соединены Его кровью, каждой каплей Его крови, соединены в единое целое, в тело Иисуса Христа. Я попрошу, пожалуйста, Валик и Гена, пройдите сюда и послужите. Сейчас мы давайте встанем и будем совершать вечерю. Господь Иисус в последний день перед распятием совершал вечерю со своими учениками. И Он взял чашу и взял также хлеб, преломил и сказал, что «это есть тело мое за вас ломимое». Дорогой Господь, мы сейчас благословляем этот хлеб, Господь. Мы благословляем эту великую жертву, Господь. И мы сейчас, Господь, вкушаем его с благодарением, Господь. Мы вспоминаем о Твоих страданиях. Мы вспоминаем, Господь, о том, что Ты, Господь, смирился до самой смертной, до самой крестной смерти, Господь. Помоги же и нам, Господь, иметь эту силу смиряться, Господь, в разных обстоятельствах. Дай нам, Господь, возможность помнить об этой великой цене, которая была заплачена за нас всех. Господи, благослови этот хлеб и помоги, чтобы мы все принимали с благодарением, Господь. Аминь. Также я молюсь сейчас за вино, Господь. Это прообраз крови Твоей святой, Господь. И мы, Господи, благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты, великий наш Бог, спустился сюда, на эту землю, Господь, чтобы стать этим закланным агнцем за каждого из нас, чтобы заплатить за каждый наш грех, за наши обиды, за наше непрощение, Господь, и чтобы дать нам новое начало. Господь, мы принимаем это вино, Господь, и мы прощаем всех Твоих обидчиков. Мы принимаем Твою исцеляющую силу. Мы принимаем Твое исцеление физическое, духовное, Господь, исцеление нашего сердца, нашей души, Господь. Пусть, Господь, с каждым глотком этого вина, Господь, мы принимаем Твое исцеление. Боже, благодарим Тебя. Мы ожидаем Твоего прихода, Господь. И помоги нам пройти, Господь, наш жизненный путь, Господь. И не посрамить Тебя, Господь. Не посрамить, Господь, эту великую цену, которую Ты заплатил за каждого из нас. Мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя. Аминь. Аминь. Пройдите, пожалуйста, дайте хлеб и давайте сразу, чтобы брали вино.
Воскрешайте и пейте с благодарением. С благодарением. Присаживайтесь, пожалуйста.